Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах. История России в 20 веке». Мы пишем эту историю, идем по алфавиту от буквы «А» к букве «Я». Конец уже близок, мы дошли до буквы «Ч». И я напомню, у нас на букву «Ч» три героя. Одного мы выбрали голосованием в интернете, это Василий Иванович Чапаев. Другого выбрали вы во время специальной программы, посвященной выборам второго героя. В прямом эфире проголосовали за ученого-аграрника Александра Чаянова. И третьего героя выбрал я, воспользовавшись предоставленным мне таким правом. И вот я решил остановиться на совершенно необычной женщине, женщине удивительной, загадочной судьбы, актрисе Ольге Чеховой, о которой сегодня наша программа. И в начале программы, как всегда, короткая биография нашей героини.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Биография русской актрисы Ольги Чеховой читается как приключенческие романы жизни роковых красавиц, авантюристок и аристократов, которых она сама сыграла в великом множестве. Этакий сериал «Если наступит завтра», только участвовали в нем реальные исторические персонажи первой половины прошлого века на фоне войн, революций, прихода к власти большевиков в России и нацистов в Германии и, наконец, смертельной схватки между ними. Будущая главная его героиня появилась на свет в апреле 1897 года в далекой Армении, где тогда работал ее отец, инженер-строитель немецкого происхождения Константин Книппер. Случилось это меньше, чем за два месяца до знаменитой встречи Станиславского и Немировича Данченко в московском ресторане «Славянский базар», когда они договорились о создании Московского художественного театра. Одной из главных звезд мхатовской сцены с самого начала стала Ольга Леонардовна Книппер, родная сестра отца, будущая жена Антона Павловича Чехова. Когда Ольге было 16 лет, тетка забрала ее к себе в Москву и определила учиться актерскому мастерству в одну из мхатовских студий. Там она познакомилась с племянником покойного Чехова, впоследствии выдающимся русским, а во второй половине жизни – американским актером. В 1921 году она рассталась с мужем и уехала в Германию. По одной из версий, ей помог большевистский нарком просвещения Луначарский, якобы на лечение. В Германии она осталась насовсем. Попробовала сниматься в кино и неожиданно стала звездой первой величины. Она сыграла почти в полутора сотнях фильмов, в большинстве случаев в главных ролях. Ольга Чехова была любимой актрисой Гитлера, который был лично с ней знаком и оказывал всяческие знаки внимания. Главный источник информации о жизни Ольги Чеховой, ее собственные мемуары, написанные под конец жизни, а умерла она в Германии в 1980 году. В этой книге можно легко найти много неточностей и просто фантазий. Так Ольга Чехова перечисляет главные роли, которые она якобы сыграла в юности на сцене художественного театра в знаменитых мхатовских спектаклях. На самом деле она не сыграла ни одной. Но тот факт, что Ольга Чехова была вхожа в самые высшие круги Третьего Рейха, подтверждают, например, воспоминания покойного советского дипломата Валентина Бережкова, который работал в Берлине накануне Великой Отечественной войны. Он пишет, что на торжественных приемах Гитлер очень часто появлялся в сопровождении Ольги Чеховой. При этом существует серьезное основание предполагать, что если у советской разведки и был агент, которому, подобно вымышленному герою 17 мгновений весны Исаеву Штирлицу, центр мог поручить выяснить, кто из руководителей Третьего Рейха пытается выйти на сепаратные переговоры о мире с англо-американскими союзниками, то это была Ольга Чехова. Об этом, в частности, уверенно написал в нашумевшей книге «Разведка и Кремль» генерал Павел Судоплатов. Но в мемуарах самой Ольги Чеховой прямого ответа на этот вопрос нет.
А теперь я хотел бы представить гостя сегодняшней программы. Гость у нас сегодня не совсем обычный. Чаще всего мы приглашаем ученых-историков, ученых-литературоведов, если речь идет о каком-нибудь писателе или поэте, или историков науки, если идет речь о каком-нибудь ученом. Но в данном случае мы позвали не историка театра и не историка кино, и даже не историка разведки, поскольку о разведке здесь тоже у нас сегодня речь пойдет, а мы позвали практика современного кинематографа, телевизионного кинематографа. Со мной здесь в студии Рауфа Атамалибеков, продюсер фильма «Легенда об Ольге», который вот таким вот удивительным образом, я когда выбирал Ольгу Чехову, я не знал, честно говоря, хотя с Рауфом мы давно знакомы, по телевизионным делам давно минувших дней, но я совершенно не знал о том, что только что на канале ТВЦ прошел 8-серийный фильм, художественный сериал, телевизионный художественный сериал, который называется «Легенда об Ольге», посвященный как раз вот этой замечательной женщине, которую я, не зная о том, что Рауф снимает это кино, Рауф глава фирмы UMP и продюсер этого сериала. Поэтому вам, Рауф, слово. Вообще, почему вы вдруг решили заняться Ольгой Чеховой?
Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Рад с вами опять видеться на волнах «Эхо Москвы». Ну, прежде всего, дело в том, что я продюсировал несколько проектов для московского правительства. У правительства Москвы есть такая поддержка.
То есть не для московского, то есть не для просмотров, да. Скажем, Юрием Михайловичем Лужковым,
нет.
Свободное от работы время. Речь идет о том, что у московского правительства есть...
Программа. Поддержка программы. Отечественного телефильма. Совершенно
и эти фильмы, как правило, показываются на канале ТВЦ.
Не всегда. Например, вот один из первых фильмов «Неудача Пуаро», созданный в этой программе, показывался по каналу ТВС, который
помню,
вы возглавляли. Вот. Но в данном случае это идет по каналу ТВЦ. И ко мне обратились руководители департамента, который занимается созданием этих фильмов, для того, чтобы я помог создать, произвести фильм об актрисе Ольге Чеховой. Прежде всего, потому что этот человек достоин, как нам всем кажется, по крайней мере, создателям фильма, о том, чтобы о ней узнали российские зрители, российские люди. Проблема в том, что Ольга Чехова, вся судьба ее, вся ее жизнь с самого начала, с самого рождения, ибо родилась Ольга Константиновна Книпер в семье обрусевших немцев и закончила жить она в 80-м году в Германии. Вот вся ее жизнь, которую можно разложить на несколько этапов, она, безусловно, заслуживает рассказа.
Ну вот, давайте начнем, может быть, с самого главного, с самой большой загадки. Была ли она Штирлицем в юбке, если угодно? Потому что ведь то, что она была лично знакома с Гитлером, с другими высокопоставленными руководителями Третьего Рейха, это, как говорится, медицинский факт. То, что у нас не было, во всяком случае, никогда представители наших российских, а, впрочем, советских спецслужб никогда не признавали того, что в Берлине были бы какие-то разведчики, нелегалы или агенты, завербованные среди высокопоставленных чиновников или военных, которые бы работали на таком уровне на советскую разведку. Но получается, что если действительно правда, что Ольга Чехова, как об этом рассказал уже совсем недавно ныне покойный генерал Павел Судоплатов в своих нашумевших воспоминаниях «Разведка и Кремль», если она правда была агентом советской разведки, то получается, вот это был единственный человек, который действительно мог получить от центра задание, как в фильме «17 мгновений весны», выяснить, кто из ближайшего окружения Гитлера мог искать контактов с Западом, пытаться провести сепаратные переговоры где-то на территории нейтральной Швейцарии или нейтральной Швеции с представителями американской или английской разведки. Вот в реальной жизни это могла сделать только Ольга Чехова. Но, как мы знаем, есть такой закон, такое правило у спецслужб. Они по тем или иным соображениям иногда не комментируют. Вот они не опровергают историю с Ольгой Чеховой, но и не подтверждают.
Совершенно верно. Более того, когда мы готовились к съемкам фильма, были определенные запросы, и службы внешней разведки нам сказали, что в службе внешней разведки сведения о том, что Ольга Чехова работала на советскую разведку в годы Великой Отечественной войны, нет. Вы знаете, я все-таки, да, и все создатели фильма, более того, фильм доказывает, как нам кажется, что все-таки Ольга Чехова была разведчицей, и как минимум она была агентом влияния. Но мы все-таки думаем, что она работала на разведку. Ну, можно привести несколько фактов, да, которые защищают.
Я только
да.
вас перебью, чтобы оговориться. Как я понимаю, ваш фильм все-таки не документальный.
Нет, конечно, это художественный фильм.
Это художественный фильм, где
безусловно.
Есть какой-то простор для вымысла, но базируется он на реальных исторических фактах.
Да, ну, вы понимаете, всегда интересно рассказывать не просто историю или эпоху, всегда зрители, по крайней мере, интересуют некая конкретная личность и личность в развитии исторической эпохи. То есть зрители всегда следят за судьбами человеческими. Нас, конечно, интересовала нетрадиционная биография и личность Ольги Чеховой. А дальше мы уже ее волею фантазии авторов, мы ее помещали в ту или иную созданную нами и опирающуюся где-то, а где-то далеко уходящую от исторических реалий атмосферу. Вот.
Ну вот, простите, я вас перебью. Давайте все-таки по порядку, потому что все-таки мы пытаемся реконструировать то, что было или могло быть в реальной жизни, в реальной истории, в реальной человеческой судьбе Ольги Книпер-Чеховой. Смотрите, вы все это изучали, вы это знаете лучше меня. То, что она была, если не арестована, скажем, так задержана и привезена в Москву. Это факт?
Это абсолютный факт. Когда советские войска освободили, захватили Берлин, то сотрудники СМЕРШа арестовали Ольгу Чехову, также ее дочь и внучку, и перевезли в Москву.
Именно арестовали? То есть надели наручники?
Вы знаете, трудно установить, надели ли они наручники или нет. В нашем фильме, например, они, будем так говорить, ее усыпили. Да, они ее усыпили, то есть она не добровольно уехала в Москву. Это, опять же,
говорю... Застав врасплох, да?
Да, в общем, с другой стороны, она не пыталась воспользоваться шансом, который один из героев нашего фильма ей предоставил, она не бежала на американскую сторону. Она осталась в доме, и когда пришли сотрудники СМЕРШа, они ее усыпили и перевезли в Москву. Как было по-настоящему, мне трудно сказать, надевали на нее наручники или нет, но так или иначе, она была припровождена в Москву, где ее поместили не в тюрьму, а на яблочную квартиру.
Да.
И далее с ней очень хорошо обращались, ее не били, не оказывали никакого психологического воздействия на нее, а просто начались допросы, начались интервью, если можно сказать, собеседования.
То, что называется по-английски дебрифинг.
Да, совершенно верно.
Когда разведчик приходит с холода, то он всегда под подозрением, но, с другой стороны, там действует в некотором смысле презумпция невиновности. Навсегда разведчика, вернувшегося из длительной командировки, скажем так, подозревают, а не оказался ли он двойным там, или тройным агентом.
Перевербован.
И проверка иногда продолжается не то что месяцами, но годами, да? Но это вот совершенно не обязательно происходит на Лубянке в кабинете следователя во внутренней тюрьме.
Совершенно верно. Так вот, значит, с ней проводили эти интервью, собеседования, и она, в общем, довольно полно рассказывала о своих контактах с высшими нацистскими руководителями, да, а контактов у нее было более чем достаточно, так как она была одной из самых популярных актрис Германии с момента ее переезда буквально в 21-м году из Советской России в Германию. Она была личной любимицей Гитлера, но...
Вот это очень важно, я хотел бы уточнить, да, что, помните, в 17 мгновениях весны говорится о Марике Рок, которая была тоже одной из любимейших кинематографических звезд нацистской Германии. Но Ольга Чехова была действительно как минимум столь же популярна, если не больше.
Тут сыграло несколько вещей. Прежде всего, Марика Рок была безумно популярна, конечно же. Но она была венгерка. Она не была немка. Все-таки Ольга Книппер, Ольга Константиновна Книппер была чистокровной немкой. У нее родители были немцы, да, обрусевшие, но немцы.
Фольксдойче, что ли?
Да, совершенно верно. А это, вы понимаете, в то время это играло, может быть, даже решающую. Она была безумной красоты, действительно, когда смотришь ее фотографии, удивляешься. Она, так сказать, сразила огромное количество сердец, и кроме Геббельса, все остальные руководители Германского рейха были ее поклонниками, но поклонниками...
Геббельс не любил?
Геббельс ее ненавидел.
Почему?
Дело в том, что она отвечала тем же. Она в своих воспоминаниях говорит, что он был абсолютно закомплексованный маленький человечек, не похожий на остальных, типичных немцев, который однажды на балу, который давала Ольга Чехова у себя дома, упал с лестницы, схватившись за деревянную Мадонну, вызвал смех у всех присутствующих. То есть Геббельс с своим комплексом, который пытался переспать со всеми более-менее знаменитыми немецкими актрисами, кстати, с Марикой Рёк тоже, но получил отказ, он как не пытался наладить какой-то контакт, был отвергнут, в том числе и Ольгой Чеховой. В общем, люто ее возненавидел. Она, надо сказать, что, по крайней мере, в ее воспоминаниях она отвечала ему тем же, а вот другие, и прежде всего, это, конечно, Гитлер, очень симпатизировали ей.
А что она о них пишет в своих воспоминаниях?
Очень интересно. Например, Гитлера она называет довольно неловким человеком, но с определенной австрийской галантностью. Да, это очень интересно. Я тоже, когда прочитал, мне было странно это услышать. Смущающимся, довольно нудным в общении, но когда он выступал перед аудиторией, он становился бешеным оратором. По крайней мере, так вот она это описывает. Геринга она сравнивает с землемером, скромным, скучным человеком. С Герингом очень интересно и произошла у нее в конце уже войны, когда она находилась, наверное, в какой-то момент все-таки под колпаком у Геринга, как и привыкли эту фразу произносить. И
у нас под колпаком у Мюллера.
У Мюллера, да. Но в данном случае я говорю про Геринга, так как он тоже работал в Гестапо. То есть непосредственно возглавлял его. Так вот,
Гиммлер, вы имеете в виду
Гиммлер? Гиммлер, конечно же.
Я имею в виду Гиммлера,
я прошу прощения.
Он был похож на землемера.
Он был похож на землемера, а вот я потом скажу, как она описывает Геринга. Так вот, Гиммлер в конце войны все-таки, видимо, количество информации о Ольге Чеховой, которая, ну, подозрительной какой-то, то есть информация, которая заслуживала того, чтобы она была арестована, переполнила чашу. Она узнала, что она будет арестована. Так вот, она сама лично позвонила Гиммлеру и попросила, чтобы это произошло утром, чтобы она успела выпить чашечку кофе. Гиммлер пришел ее арестовывать лично вместе с эсэсовцами. Он был невероятно изумлен, потому что рядом с фрау Чехов сидел сам Гитлер и пил с ней кофе. И довольно изумленно спросил, а что, собственно, здесь делает Гиммлер, зачем он сюда пришел. Таким образом, в общем, Ольге Чеховой удалось обыграть даже такого человека, как Гиммлер, и в итоге, так сказать, спастись. Что касается Гель...
По версии, которую она сама
изложила, ну, естественно, ну, понимаете,
в своих мемуарах. Да,
совершенно верно. Мы не можем... У нас только один источник, потому что, как вы понимаете, ни Гитлер, ни Гиммлер никаких по этому поводу сведений нам не оставили. Что касается Геринга, она его называла тщеславным, фанфаронистым человеком, который, ну, слишком много позерствует, но более или менее... Дело в том, что у нее был один из ее, если можно так сказать, любовников, был немецкий ас. И она не понаслышке знала немецкую авиацию. И, соответственно,
и
была знакома.
Знала цену рейхсмаршала авиации Генриху Герингу. Здесь мы прервемся сейчас, потому что подошло время новостей середины часа на эхе Москвы. И буквально через минуту-другую мы продолжим разговор об Ольге Чеховой. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все» на волнах «Эхо Москвы». Сегодняшний выпуск посвящен Ольге Чеховой, русской актрисе, которая волею судеб вскоре после революции оказалась в Германии, стала там кинозвездой первой величины, одной из самых популярных актрис гитлеровской Германии, которую обожал Гитлер, и которая, как гласит легенда, официально никогда никем не подтвержденная, но легенда, которая под собой имеет больше, чем достаточно оснований, была в действительности чрезвычайно ценным агентом советской разведки. Об Ольге Чеховой мы сегодня беседуем с продюсером фильма «Легенда об Ольге», который совсем недавно вышел на канале ТВЦ, восьмисерийный телевизионный фильм. Рауф Атамулебеков сегодня гость нашей программы. И мы остановились на том, что, значит, вот есть воспоминания Ольги Чеховой, где она описывает разные ситуации в своей жизни, в том числе и свои встречи с Гитлером, и замечательную вот эту историю, когда подозревавший ее в том, что все-таки что-то там нечистое, слишком много компромата есть у немецкой контрразведки, у гестапо на Ольгу Чехову. Рейхсфюрер Гиммлер пришел ее арестовывать, то застал у нее за чашечкой кофе самого фюрера, который был немало удивлен тем, что человек, который он никак не ожидал здесь увидеть, зачем-то вдруг появился. И тем самым вопрос об аресте был закрыт, как гласят мемуары самой Ольги Чеховой. А, кстати, вот хочу спросить вас, Рауф, а какие-то есть воспоминания современников, что называется?
Ну, по крайней мере, то, что нам не удалось никаких найти воспоминаний, так или иначе касавшихся Ольги Чеховой.
Несмотря на всю ее популярность.
Совершенно верно. Ну, вы знаете, может быть, мы не глубоко копали, и нам какие-то не были доступны материалы в Германии, потому что, как вы понимаете, вот удивительно, да, что в России имя Ольги Чеховой абсолютно замалчивалось. И несмотря на то, что она
почему-то
была...
Да? Почему-то, да? Наверное, для этого были причины.
Совершенно верно.
У нас так ничего просто не замалчивается.
Совершенно верно. При этом мы все знаем великих немецких актрис Мари Курёк, мы знаем Марлен Дитрих, которая уехала, когда нацисты пришли в Германию. Но вот даже, я вам скажу честно, что для меня, пока я не столкнулся с этим вопросом, для меня, я знал, что она актриса, но вот что она была знакома, например, с руководством гитлеровской Германии, вот, и у нее была такая потрясающая судьба, я ничего не знал. Я знал, что она, будучи 17-летней девушкой, вышла замуж за Михаила Чехова, знаменитого великого русского...
За племянника.
Племянника Антона Павловича Чехова.
И она сама была племянницей Ольги Леонардовны.
Ольги Леонардовны, да. Книпер. И поэтому было две Ольги Книпер-Чеховой, можно сказать. Одна Ольга Леонардовна, супруга Антона Павловича, и другая Ольга Константиновна, супруга Михаила Чехова. Я знал, что она уехала в Германию, но дальше, в общем, так сказать, мои...
Кстати, в процессе работы над фильмом вы смотрели фильмы с ее участием?
Да, нам там удалось посмотреть два фильма. Я вам скажу, что она, конечно же, потрясающая актриса. Кстати, вы знаете, что интересно? Ведь Ольга Леонардовна, например, она не признавала за Ольгой Чеховой, за младшей, если можно так сказать, каких-то больших актерских достоинств. Она говорила, что самое большое твое достоинство – это красота. Потому что она действительно была безумно красива. И все. Но,
В кино она играла роковых красоток.
Красоток. Она играла и в немом кино, когда она только приехала, а потом, когда перешло все на звук, она великолепным образом... Она даже у Хичкока снималась, между прочим.
Угу.
Да. И она, так или иначе, она смогла доказать, может быть, самой себе, может быть, всем остальным, что она, безусловно, не просто красивая женщина, а она еще прекрасная актриса. И вот тут очень интересно, мне кажется, что ведь разведчик, как я понимаю, со своей стороны, он, это прежде всего артист, это прежде всего актер, да, потому что нужно погрузиться настолько в обстоятельства, да, и играть безошибочно, потому что любая фальшь приведет к твоему провалу. И мне кажется, что все-таки и это говорит о том, что Ольга Чехова, ей довольно легко было так или иначе. Мы, кстати, об этом в фильме говорим, что когда пытаются НКВД, значит, спровоцировать Ольгу Чехову, да, когда она находится здесь еще перед отъездом в Германию, я имею в виду, перед тем, как ее принял Берия, начал лично расспрашивать и так далее, ей там создали провокацию, и ей подсунули провокатора. Но провокатор сказал, что нет, она абсолютно искренняя, и на что один из руководителей контрразведки российской сказал, ну, она же актриса, было бы странно, если бы она прекрасная актриса. То есть, мое личное мнение, что она, безусловно, пользовалась своим влиянием, своей красотой, и так или иначе, она, как минимум, еще раз повторюсь, это был агент влияния, но вполне возможно, что я допускаю, что она передавала какие-то сведения, которые, Воленс Ноленс, она могла узнать, она передавала советской разведке.
Вот смотрите, мы остановились на том, что у нас разговор идет, может быть, немного сумбурно. Угу. Какие-то линии этого разговора невольно обрываются, но я хочу вернуть вас туда. В 45-й год, да, угу. Вы рассказывали, что в 45-м сотрудники СМЕРШа, скажем так, не арестовали, но задержали ее, по вашей кинематографической версии. Но это некое, я так понимаю, художественное преувеличение. Ее усыпили, доставили в Москву, но, заметьте, там бросили не в Лубянку, а поселили на конспиративной квартире со всеми удобствами в центре Москвы, где с ней вели долгие беседы высокопоставленные сотрудники НКВД или МГБ, там, в общем, сотрудники советской mm-hmm. разведки и контрразведки, и дошло до того, что уже с ней стали общаться и Меркулов, и Абакумов, и сам Берия.
Mm-hmm.
Обращаю внимание вас, уважаемые слушатели, что, скажем, известные разведчики, которые работали в Европе на советскую разведку, Леопольд Треппер и Шандор Рада после войны были арестованы, и опять-таки, пользуясь терминологией из фильма «17 мгновений весны», в Москву их привезли, что называется, без погон и в кандалах. И тот, и другой просидели на Лубянке до самой смерти Сталина. И их считали предателями, двойными агентами, врагами народа. и были и другие печальные истории, связанные с тем, как советские разведчики, возвращаясь после войны, может быть, там, с менее известными фамилиями, возвращаясь после войны в Советский Союз, иногда окольными путями, оказывались под подозрением и попадали в ГУЛАГ. С Ольгой Чеховой этого не случилось. Я так понимаю, что удивительным образом, да, я не говорю уже там историю с Валенбергом, да?
Да.
Историю с Валенбергом, когда
огромное количество
Валенберга тайно похитили, привезли шведского дипломата, который занимался спасением венгерских евреев в Будапеште, выкупал евреев и фактически делал, ну, в некотором смысле, то же, что делал
Шиндлер.
Шиндлер, да, только в значительно большем количестве. А вот его похитили, привезли. Это загадочная история, которая до сих пор до конца неизвестна. Погиб он. Зачем его задержали? Зачем его спрятали на Лубянке? Чего от него хотели? Потом только это всплыло, что шведское правительство его ищет. Отдельная история, не будем в нее погружаться. Но вот Ольгу Чехову, и это, как так я понимаю, не домысел авторов фильма.
Это
произошло в реальной жизни. И ее не просто отпустили на все четыре стороны, ей еще помогли обустроиться в Германии.
В послевоенной Германии.
В послевоенной разрушенном Берлине. Да.
Да, совершенно верно. Помогли восстановить ее дом, снабжали ее продуктами. И, что интересно, когда она изъявила желание переехать в Западный Берлин, ей никто не препятствовал. Вы понимаете, это, конечно, это удивительные вещи, и, ну, никак по-другому, как на самом... Вы понимаете, с такими людьми и подобного рода решения принимается на самом верху. И понятно, что, ну, я думаю, что в ее судьбе принимал какое-то... В ее судьбе принимал участие, ну, как минимум, Берия, а вполне возможно и сам Иосиф Виссарионович Сталин. Вот. А что еще можно...
Кстати, сын Берии, покойный, да. Серго Берия, Берия Гичкори, там, написавший книгу незадолго до смерти, «Мой отец Лаврентий Берия», касается, там, насколько я знаю, истории с Ольгой Чеховой и считает, пишет в книге, что у него, нет никаких сомнений, что Ольга Чехова была нелегальным советским разведчиком экстра-класса.
Совершенно верно. Более того, была такая, насколько мы знаем, была... Она входила в группу, ну, по крайней мере, так сказать, насколько можно понять, в группу, которой советской разведкой было поручено физически устранить Гитлера. И в последний момент был из Москвы получен приказ, отменяющий физическое устранение Гитлера, так как руководство Советского Союза решило, что в случае устранения Гитлера другие руководители Третьего Рейха смогут пойти на сепаратный мир с Западом.
И... Да, об этом написал как раз Судоплатов в своей книге.
Совершенно верно.
Историю с покушением, да, на Гитлера, которое было отменено, как раз рассказывает он. А надо отметить, что генерал Судоплатов, он как раз за все эти вещи
отвечал,
потому что он отвечал, скажем так, за спецоперации советской разведки, связанные с физическим устранением противников Сталина за рубежом, в том числе Троцкого перед войной, да, еще ранее там, одного из лидеров украинских националистов Коновальца и прочее. Правда, надо сказать, что там ведь история была с этими мемуарами. Вот очень многие... Ну, как бы есть такая официальная, я бы не сказал даже не официальная, а полуофициальная позиция советской разведки, точнее уже российской разведки, службы внешней разведки. Мы всерьез не относимся к мемуарам Судоплатова. Да? Вот в мемуарах Судоплатова очень много неточностей. Он пишет о вещах, о которых... Он не знал и не мог знать. При этом надо понимать, что сам Судоплатов – это человек очень сложной судьбы. Он получил после смерти Берии, был арестован как один из его сообщников. Хотя он был, наверное, в той же мере сообщником Берии, как и любой другой высокопоставленный сотрудник разведки в то время. Но он получил 15 лет. как говорится, отбарабанил их от звонка до звонка, вышел на свободу в 1968, а мемуары свои издал уже в постсоветское время. И рассказал, очевидно, там очень много чего, по идее, рассказывать было нельзя. Ну и, соответственно, мы можем допускать, что вот такое снисходительное отношение бывших разведчиков. Действующие разведчики не комментируют, но, с другой стороны, мы со слов нашего бывшего президента, ныне премьер-министра, знаем такую максимум, что бывших разведчиков не бывает, да, и что вот есть такой, мне кажется, не заговор молчания, а вот такая негласная договоренность, что когда заходит речь о мемуарах Судоплатова, то все так снисходительно говорят, ну, Судоплатов – это не авторитет. Хотя я не исключаю, что такое отношение, это вот делается сознательно для того, чтобы дезавуировать некие битые информации, которые, возможно, с точки зрения спецслужб, если там подтвердить, что это соответствует действительности, возможно, с точки зрения спецслужб, это наносит какой-то потенциальный, возможный ущерб, раскрывает что-то, какие-то секреты, которые нам с вами здесь, уважаемые слушатели, знать не дано. Но, тем не менее, вот я еще о чем хотел вас спросить. Вернувшись в Германию, ведь Ольга Чехова продолжала работать в кино?
Да, она продолжала работать в кино, и последняя предпоследняя картина была в 1953 году. После этого, вы знаете, в Германии, ну, против нее все-таки, видимо, не удалось скрыть ее исчезновение из Германии и пребывание в Советском Союзе. Поэтому, по некоторым сведениям, в середине 50-х, ну, будем так говорить, она была подвергнута остракизму, и ее обвиняли в измене интересов Германии. Но она, в общем, будучи женщиной с железным характером, ей удалось отвергнуть все эти обвинения. Ну, будем говорить, надо сказать, что во время войны Ольга Чехова выступала в агитбригадах, только не с... Мы привыкли, что агитбригады были только у советских войск, так вот были агитбригады у немецких войск, и она как раз выступала на Восточном фронте в составе немецких агитбригад и поднимала дух немецких солдат. Поэтому ей удалось, так сказать, по-видимому, доказать, что она не является врагом Германии. И, в общем, она была, ну, по крайней мере, она была оправдана, если не судом, она не была никогда под судом, но, по крайней мере, в мнениях немецких зрителей и немецких граждан. Вот. Что еще можно сказать?
А вот, кстати, да, есть еще один, скажем, такое косвенное подтверждение того, что она могла действительно работать на советскую разведку. Она ведь ездила в Голливуд, да? Пыталась там сниматься, перезнакомилась с продюсерами, режиссерами, самыми знаменитыми актерами того времени, 30-х годов, но вот почему-то вернулась в Германию. Хотя, скажем, Михаил Чехов, он уже не был к тому времени ее мужем, но Михаил Чехов в Голливуде остался и в Америке работал успешно. И вот мне приходилось читать такую версию, что не осталась она в Голливуде не потому, что ей там не понравилось,
что ей там не разрешили остаться,
а потому что сказали, что нет, Ольга Константиновна, вы нам нужнее в Германии.
Ну, мы можем, да, так сказать, догадываться, но на самом деле она познакомилась в Соединенных Штатах, она познакомилась со всеми звездами, да, и с Кларком Гейблом, и с Чаплином, и с Гэри Купером, и с Мэри Пикфорд, Марлен Дитрих, которая тоже до этого, значит, уехала в Соединенные Штаты. И, ну, в общем-то, у нее был карт-бланш, она могла сниматься у самых лучших режиссеров. Но, как она говорит, Америка ей не понравилась. Она говорит, что Америка не понравилась ей своей примитивностью, скаридностью. Ну и поэтому она все-таки поехала в Германию. Вполне возможно, что это допущение, что ей там не разрешили, что она была более ценна в Германии, имеет право на жизнь. Но опять же, вот эта женщина легенда, понимаете, мы можем только лишь опираться или на ее воспоминания, или сделать свои допущения, но вот конкретных фактов пока, по крайней мере, нет. Вполне возможно, что что-то откроется, но на сегодня...
Ну вот, хотя бы сам факт того, что она была в Москве, ее допрашивали, ее расспрашивали, где-то ведь должны сохраниться протоколы этих расспросов, допросов или, скажем так, записи бесед, которые оперативные работники органов безопасности просто обязаны были делать по завершении. Даже если эти беседы писались там с помощью технических средств, там, вмонтированных куда-то микрофонов на магнитофоны, все равно
я не знаю, поможет ли нам закон о фальсификации истории сейчас, но, может быть, если каким-то образом, вот, который сейчас будет приниматься, если каким-то образом попытаться раскопать, и основываясь на том, что история не должна быть фальсифицирована, как сейчас, да, все заявляют, попытаться запросить вот эти сведения на Лубянской площади, вполне возможно, они там есть.
По крайней... Может быть, на Лубянской площади, а может быть, в архивах внешней разведки Ясенева.
Может быть, там, да.
Бог его знает, но наверняка где-то что-то там сохранилось, или, во всяком случае, могло сохраниться, но...
Вы знаете, что вот...
Понимаете, в любом случае, да, это не та фальсификация истории, которая так заботит сейчас некоторых наших политиков.
Конечно, да, же.
Вот если бы кто-то сказал, что вообще Ольга Чехова была публичной женщиной, да, которая там на самом деле никакого отношения к советской разведке не имела, иметь не могла, и вообще у нее находилась в сомнительных отношениях с лидерами Третьего Рейха, но заметьте, ведь никогда. Мы не знали о ней, да? Но ведь, по идее, как раз из нее можно было бы сделать вот там, что называется, такой показательный...
Абсолютно
точно.
Вот, это удивительно.
Вот там примерно наказать коллаборационистку, которая изменила России, изменила русскому искусству, поехала, бросила МХАТ, бросила русскую сцену и докатилась до того, что стала любимицей самого, значит, главного военного преступника всех времен и народов Адольфа Гитлера. Ведь это в отношении к ней сделано не было.
Совершенно,
значит,
верно.
На это тоже были какие-то основания. Хотя ее и замалчивали, но ее не преследовали, хотя все возможности для этого были.
Да, совершенно верно. Вот это, вот, понимаете, вот нас всех это и поражает, когда мы это отражаем, кстати, в фильме. При задержании, там, сказать, у нее на столе стояла фотография Гитлера с личной подписью дорогой Ольги от преклоняющегося фюрера. Понимаете, ну, не за такие вещи расстреливали людей. Да, она не скрывала о том, что она поддерживала, как я уже говорил об этом, боевой дух немецких солдат, которые воевали.
И этого против... тоже было вполне
этого
достаточно.
Вполне, да? И это все ей простили. По-видимому, было за что прощать.
Да.
Я думаю, что все-таки, еще раз мы... Если аналитически подходить к ее жизни, то, по-видимому, все.
Но мы додумываем это. Все, чем мы сейчас с вами занимаемся, Рауф, это в некотором смысле домысливание, додумывание, спекуляция, но в конце концов мы на это имеем право, потому что слишком много обстоятельств в истории, в биографии знаменитой русской актрисы, оказавшейся знаменитой. Не потому, что она блистала на русской сцене. Там, тогда она была девочкой совсем. Потому что она оказалась знаменитой актрисой в Третьем Рейхе. Кинозвездой, любимицей Гитлера. Слишком много вопросов возникает при изучении ее судьбы, ее биографии. всего, что случилось с ней перед войной, во время войны и после войны. К сожалению, в наше время подошло к концу. Я напомню об Ольге Чеховой. Мы сегодня разговаривали с продюсером только что прошедшего на канале ТВЦ 8-серийного телесериала «Легенда об Ольге», который был посвящен Ольге Чеховой. Рауфа Атамалибекова мы благодарим за участие в нашей программе.
Спасибо.
На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
До свидания.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
Все.